Павел Шушканов. Линия обесточена. Сборник фантастических рассказов. От автора. Случилось так, что тема космоса долгое время была непопулярна и незаслуженно забыта. Казалось, что фантастика ближнего прицела, темы антиутопии и постапокалипсиса надолго вытеснили этот поджанр из отечественной и зарубежной фантастики. Но в мире нет ничего постоянного, а любопытство и стремление к звездам – очень прочная часть природы человека. Время романтики незаметно сменилось временем прагматизма, как в свое время великие географические открытия уступили эпохе колониальных империй. И взгляды в космос, как близкий, так и дальний, уже далеки от мечтаний о цветущих яблоневых садах среди песков Марса. Но однажды, научившись летать, человек уже вряд ли забудет радость от этого процесса. В этот сборник я собрал рассказы одной тематики. Я не пытаюсь удивить читателя видами и красотами космоса. На все это в гораздо больших масштабах можно любоваться и во всемирной сети. Но мне всегда были любопытны ситуации, которые могут произойти в, казалось бы, близком и доступном космосе. Те страшные вещи, которые таит пространство, о которых мы и подумать не можем на Земле. Ведь одно дело, когда мы говорим о том, что другой мир может стать нашим домом, и совсем другое, когда он действительно наш дом, а Земля чужой, далекий и непонятный мир. И как далеки могут быть телевизионные шаблоны иноземной жизни от тех реальных гостей из иных миров, которые могут ждать нас за пределами планеты? Итак, что нас ждет в этом сборнике? Стараниями мальчишек, никогда не видевших Землю, обросшей жуткими легендами Титан. Маленькая колония на далеком планетоиде, обитатели которой хранят страшную тайну. Теплые моря древней Венеры, ожидающей катастрофы, которая изменит все. Капитан, ведущий свой корабль по чужому морю в несуществующую Калькутту. Старик, забытый в обезлюдевшем мире на краю Вселенной, ждущий письма от брата. Большие, маленькие, пугающие и захватывающие миры и надежда на то, что все это мы увидим своими глазами. Желтое небо. У нас на Титане скафандр не нужен. Папа рассказывал, что когда-то люди представляли себе, как они будут ходить по его холмам в блестящих костюмах со стеклянными колпаками, но тогда все люди еще жили на Земле и плохо представляли, как там все выше облаков. Такими я их и рисовал в своей тетрадке. Неуклюжими, удивленно озирающимися по сторонам, с крупными прозрачными шлемами на голове, а позади, конечно же, ракета с единственным иллюминатором. Ну, глупые. Хватило бы теплой одежды и перчаток. Перчатки — это главное, без них пальцы быстро отмерзнут. Свои перчатки я потерял на прошлой неделе, за что сильно влетело от мамы. 3 дня подряд шли дожди. Они хлестали по железной крыше, стучались в мое единственное окно, А я лежал на кровати и смотрел на круглый потолок, под которым раскачивался макет настоящей старой ракеты. Папа подарил мне ее. Кое-как протащил в челнок со станции. Там с перегрузом все непросто, а мама попросила какую-то ерунду привезти для кухни. Ну, с которой грибы и капуста обещали быть вкуснее. Но вкуснее они, разумеется, не стали. Сегодня я тоже лежал и прислушивался к тишине. Папа, как обычно, на вахте на станции, которая там, за облаками. Говорят, оттуда звезды видно всегда, и их очень много, но что такое звезды? Я представлял плохо, только картинки видел в книжке. Точки и точки, ничего особенного. Мама на энергоузле следит, чтобы не было перебоев с электричеством у нас дома и еще в 6 таких же домах-куполах, на побережье и на фабрике. Вот скучно, наверное, так вот с раннего утра и до вечера сидеть и смотреть, как ничего не происходит. Но и я примерно тем же самым занимаюсь. Ну, когда забегает Лешка, тогда веселее. Мы сидим на диване, упираясь ногами в стену, и болтаем о станции, о последнем фильме, который передали оттуда радиосигналом, или откопанных в отцовском ноутбуке книжках и журналах. Мечтаем отправиться в экспедицию по берегу озера и найти руины какого-нибудь древнего спутника или корабля, вроде того, который болтается у меня под потолком. Составляем список необходимых вещей, которые возьмем с собой, и рисуем карту маршрута. Марка мы с собой брать не собираемся. Он старше нас на полгода, а делает вид, что на все 5, и говорит, что у нас ничего не выйдет. И вообще, смотреть там не на что, озеро и песок, барханы и редкие скалы. Может быть, он и прав, но посмотреть стоит. Все лучше, чем сидеть и пялиться в круглое окно на гладкое озеро без волн, кидать камушки, в которые уже порядком надоело. Тихий звонок. Это мама настроила, чтобы меня утром никто не разбудил. Сейчас месяц каникул, и учебный терминал не пищит в 7 утра, приглашая начать урок. Звонили в дверь, и очень настойчиво. Я едва успел подняться с кровати, как тень скользнула по стеклу, и половину окна закрыл огромный меховой капюшон, под которым, прикрытая кислородной маской, улыбалось Лешкино лицо. Он приложил руки в толстых перчатках к стеклу и долго всматривался в комнату. Потом заметил меня, обрадовался и замахал руками. — Да иду я, иду! — хмуро сказал я, натягивая теплый комбинезон. Конечно, он меня не слышал, но исчез из окна, направившись, видимо, к кессону. Дом у нас большой, больше, чем у Лешки. Есть кухня, на которой живут папа и мама. А по вечерам, наконец, собравшись все вместе, мы сидим перед экраном и смотрим передачи со станции. Есть кладовка, она же шкаф и моя комната, в которой раньше стоял насос. Но папа вынес его наружу, и сразу стало свободнее. У Лешки только перегородка, за которой он живет, и куда едва вмещается диван. Поэтому Лешка так любит приходить ко мне. А вот Марка мы не пускаем. Я еще больше нахмурился, вспомнив Марка. Марк противный, вечно хвастается тем, что родился на станции, а не дома на Титане, как мы с Лешкой. И пусть, нам с Лешкой все равно. И близняшкам все равно, они тоже родились на станции. Домофон снова пискнул.
«Ну чего так долго?»
— хрипло буркнул Лешка. Я натянул куртку, прикрыл маской лицо и почувствовал, как прохладный поток воздуха защекотал ноздри. Перчатки взял мамины, запасные. Отцовские у меня постоянно спадают с рук.
«Жду, жду», —
начал Лешка, едва я появился из кессона. Его голос глухо раздавался из-под маски.
«Перчатки искал»,
— оправдался я. Лешка усмехнулся, видимо, вспомнив историю с моими варежками.
«Ну ты, Зим, даешь. Идем к Марку».
«Зим» — это Лешка меня так называет. Но в честь того, кто книги написал. Из этих книг потом много имен взяли, чтобы назвать тут проливы. Не, сам я не читал, но учебному терминалу верю. А вот от фамилии Лешка мне прозвище и придумал. А может, потому что я зимой родился. Марка он называл умником. А сам был просто Лёшкой.
Чего к Марку? А у него что-то интересное есть.
Я пожал плечами. Ну, к Марку так к Марку. Будет умничать, всегда можно уйти. Все равно сидеть дома до ужаса надоело. Наконец закончились дожди, и верхние ветра унесли грозы далеко к морю Кракена. Над озером повис привычный желтый туман, сливающийся с таким же желтым небом. Папа рассказывал, что там, над облаками, очень красиво. Огромная планета с кольцами, а еще станция, похожая на проткнутый спицами бублик, на которой целых 140 человек живет. Но ничего, когда-нибудь. Дом Марка за холмом, до него прыжков 200. У них дом не купол, как обычно бывает, а конус с антенной наверху. Отец Марка связист и работает прямо дома. Странный дом и холм странный, пологий с одной стороны и совершенно отвесный с другой. Мы часто прыгали с него с самодельными крыльями из пластика, пытались летать. Там невысоко, 30 метров всего. А удержаться в воздухе удавалось всего на пару секунд. Крылья слишком маленькие, а взять пластик для новых негде. Марк стоял на холме, скрестив руки на груди и ждал нас с Лёшкой. Любой из нас, раскинув руки, прыгнул бы вниз, завершив медленное падение скольжением по бурому песку, но Марк повернулся и с загадочным видом скрылся за гребнем холма. Под холмом были припрятаны наши крылья, закопанные в песок и придавленные камнем. Раздобытый с таким трудом пластик никто не должен видеть из взрослых. Иначе быстро применят для своих нужд. Я давно предлагал соединить все три конструкции вместе и сделать одно нормальное крыло и полетать как следует, пока нас не застукали за этим делом.
«Давно вас жду», —
недовольно сказал Марк. Он был выше меня на голову, а куртку носил оранжевую. Сегодня за его плечами красовался увесистый рюкзак отца.
«Зим долго одевался»,
— оправдался зачем-то Лёшка. Знал, что мне Марк слова не скажет. Я полгода назад продал ему ту настоящую открытку с земли с нарисованным деревом, с которой он ходил на день рождения к близняшкам. Продал за настоящую страницу журнала, который его отец привез со станции. Все интереснее, чем дерево на фоне странного синего неба. С тех пор Марк недолюбливал меня, но не презирал, как раньше.
«Пойдем втроем»,
— коротко сообщил он.
«Родителям ни слова. Если кто проболтается...»
Но вот грозить было нечем. Тут даже не подраться, как в том старом фильме, который однажды передавали со станции на экран. Немедленно разлетаешься во все стороны, сквозь три слоя одежды, что бей, что не бей, все одно. А вот по маске бить — это совсем неправильно и опасно. Так что Марк просто многозначительно посмотрел на нас и коротко кивнул.
«Это он о чем?»
— тихо спросил я. Лёшку распирало от желания рассказать. Видел по лицу, но он сдержался.
«Марк расскажет».
«А, дождешься от него». Марк опустил рюкзак на песок и принялся перебирать вещи. Запасные перчатки, вода, контейнер с грибами и два запасных баллона с кислородом.
«Я покажу».
На озере почти не бывает волн. Ветра дуют там высоко, среди облаков. Иногда на горизонте сверкают грозы, стучат по глади озера крупные капли дождя, но волн я не видал ни разу. Озеро красивое. Когда туман не такой густой, видно, насколько оно большое, тянется к самому горизонту. Оно светло-желтое. Это небо в нем отражается. В учебных фильмах про Землю говорили, что моря Земли тоже не синие на самом деле, а в них просто отражается небо. А еще что там в них можно купаться. Меня всегда передергивало от этих картинок. Залезть раздетым вглубь озера? Ой, это же ужас! Хотя говорят, что на Земле моря из воды, и там тепло, но все равно я бы не рискнул.